Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, по воскресеньям мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Сегодня у нас в гостях совершенно замечательный человек, очень интересная гостья, Светлана Липовских, научный сотрудник Сколтеха, университета Сколтех, Центр энергетических технологий. Светлана – физик, который... Много лет она проработала в Германии, занималась вот наукой, потом вернулась в 2013 году, да, в Россию, и вот сейчас работает в Сколково. А еще Светлана блогер, в одной из социальных сетей она ведет свой блог, посвященный тому, как вот она справляется с болезнью, которая, к сожалению, вот ее настигла в определенный момент, и это тоже такая важная часть жизни Светланы. Мы об этом, обо всем обязательно поговорим сегодня. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
А с чего бы мне хотелось начать? Мы с Кирой прочитали вашу статью замечательную на портале «Милосердие.ру». Через эту статью, в общем, мы с вами познакомились так сначала заочно. Статья как раз о том, как вот вы узнали о том, что у вас рак, как вы восприняли это известие, как вы, ну вот, с тех пор живете. Статья поразительно такая живая, откровенная, ну, искренняя. И я хотел вас спросить, прежде всего, ну вот вы физик, да, вы такой серьезный человек, ученый, но вроде не писатель. Как вот получилось так, что вы эту статью вообще написали? Как пришла в голову мысль взяться, как говорится, ну не за перо, да, но вот сесть за компьютер и написать такой текст?
Ну, начнем с того, что все-таки, да, писала статью не я, писала журналист прекрасный, Вера Тихонова. У нас с ней было аудиоинтервью.
Ага.
Пригласила меня, то есть меня нашли продюсер портала «Милосердие». Они пригласили Веру как человека, который безумно тактично и очень мягко может поговорить с человеком, с трудностями, да, в том числе с трудностями в плане здоровья. Вот. Для меня, на самом деле, фантастический опыт, как эта статья создавалась, потому что мы говорили с Верой онлайн, она записывала звук, а потом она написала текст. И я, как человек, как раз такой вот достаточно определенный, в чем-то же любящий контролировать, конечно же, говорила с Верой на тему того, что пришлите мне, пожалуйста, статью на сверку до того, как вы будете публиковать.
На согласование,
и, да. На согласование, mm-hmm. да. И в тот момент, когда она мне прислала эту статью, я ее прочитала, и я поняла, что она написала абсолютно моими словами. Она написала лучше, чем я это говорила устно, как раз потому что, ну, я не профессионал все-таки, да, в литературе или в журналистике. Вот. Но просто каждое слово, которое она пропустила через себя, это было слово от меня. То есть я услышала свою речь, и, может быть, поэтому сложилось такое впечатление, что я села и написала. И, честно говоря, у меня до сих пор складывается такое впечатление, вот, что это я села и набрала, и написала этот текст, но это было не так. И я знаю, что если бы я это делала, но это было бы все равно, ну, не так красиво. Поэтому, конечно, именно с точки зрения настроения, с точки зрения содержания, с точки зрения какой-то литературной такой ценности и глубины. Это, конечно, такая совместная работа моя и Веры, за что я очень тоже благодарна ей, благодарна порталу.
Если позволите, процитирую. «На самом деле я плохо помню то время, — говорите вы. Это был шок, онкодиагноз на пустом месте. Я не могла есть, не могла взаимодействовать ни с чем и ни с кем. И муж во многом взял на себя дочку. И, как ни странно, когда диагноз был наконец поставлен, меня отпустило. В первый раз. Вот этот вот водораздел до диагноза и уже вот после принятия всей этой правды, какой он был, долго ли он длился, и что это был за период вот этого принятия болезни?»
Ну, скажем так, примерно время, которое мне устанавливали диагноз, это было около 2 месяцев, 1,5-2 месяца. от первого заключения, которое показало, что у меня есть метастазы в костях, да, которых абсолютно неожиданное было заключение, то есть у меня были боли в спине, да, мне сделали МРТ, ну, думали, что, как обычно, грыжи, ну, там, не знаю, какие-то защемления нервов, да, оказалось совершенно другое, то есть когда я даже не думала про онкологию, вот. Дальше, да, ну, поскольку очень редко так ставится диагноз, обычно начинается все-таки с нахождения там первичной опухоли, которая мешает или где-то есть, да, или как-то себя да. выдает, у меня этого не было, поэтому все шло изначально с конца к началу, вот. И действительно этот период я помню исключительно почему-то вот визиты к врачам, то есть я помню, я была там, я была здесь, я не помню, что я делала между этим и как это вообще все происходило. А потом, когда лечение уже, ну, был поставлен диагноз, лечение было назначено и было подтверждено в трех местах, и было понятно, что вот то лечение, которое мне назначают, правильное. У меня была небольшая операция по удалению яичников, кстати, вот в больнице Святителя Алексея. Вот. И после этого мне можно было начинать основное лечение, которое у меня гормональная терапия и таргетная терапия. И капельницы для костей, то есть три таких основных компонента. И мне сделали первую капельницу и предупреждали, что после нее будет побочка, ну, просто лежишь как с гриппом, не знаю, сутки там с температурой, с болями в костях, сутки двое. Вот. Потом основная терапия дает очень большую слабость, ну, плюс было непонятно, какие будут побочки вообще, то есть что это будет. Это был, конечно, гормональный стресс, потому что у меня, так сказать, совершенно молодая женщина, которая только родила ребенка, удаляют яичники, плюс еще препараты гормоноподавляющие еще дополнительно дают. И в этот момент мы с мужем подумали, что надо поехать в Турцию. Всё. То есть начался первый курс, и это было начало сентября, и мы, в общем, к концу сентября взяли путевку. Но я, правда, сказала, что я могу ехать только в формате там все включено, с минимальными переездами, потому что я не знаю, как я буду себя чувствовать. А у меня еще появилась побочка, она была такая неприятная вначале. Какой-то хрящ, что ли, в груди воспалился. Мне было больно дышать. То есть на каждый вдох я чувствовала боль. Это было недели две. Вот. Я пошла к неврологу, мне дали, во-первых, таблетки, которые сказали, можно пить, типа, всегда, то есть не то, что попил недельку, и что-то там с тобой случится, да, вот, а всегда можно пить таблетки, дали какие-то лидокаиновые пластыри, дали кучу всего, вот. И я говорю мужу, давай попробуем поехать куда-нибудь, вот.
Вы так устали в тот момент, что вам нужна была пауза,
я думаю. Ну, мне нужна была пауза, и плюс...
Перемена какая-то.
Перемена, да, я, да. да.
Вернуться к обычной жизни, хоть ненадолго.
Да, да. И мы просто поехали на море, и вот там я просто зашла в воду на море, и я почувствовала, ну, посмотрела на все вокруг, там, природу, не знаю, красоту.
Людей, детей.
Да, да, и я поняла, что, ну, я, ну что... Да, много что в жизни изменилось, но как бы что-то основное не меняется. То есть я жива, я... Да, у меня изменились новые обстоятельства, появились новые обстоятельства относительно здоровья, но я могу все равно параллельно с этим получать удовольствие. Вот этот был момент. То есть я захожу в воду, и мне приятно, да? То есть я захожу в воду теплое на море, мне приятно. Я иду, не знаю, там, кушать и смотрю, что все там красиво сервировано. Я, естественно, первые два месяца я там и есть толком не могла. То есть это было все очень тяжело, ну... сложно, и вот какой-то вот это вот именно отпуск, он мне дал вот первое какое-то вот это именно ощущение, что жизнь, она идет, то есть она продолжается, то есть что она не закончилась в момент диагноза, вот, и тогда, да, как-то у меня появилось желание и какое-то направление мысли вот в сторону, а где же жизнь дальше идет? И дальше там я захожу в воду, я плыву и думаю, о, я же могу плыть, там, я не знаю, я... То есть я могла раньше плыть, я могу плыть сейчас. Я, да, захожу там, не знаю, в кафе и смотрю, что там, не знаю, пила кофе раньше, я пью его сейчас, мне это нравится. И, в общем, ну, вот много
таких моментов. То есть вы стали замечать какие-то обычные вещи, которые человек, ну, в принципе, не склонен как-то отмечать как какую-то радость жизни.
Да, да, у меня появилась мелочи какая-то эйфория, что вот я все могу. Вот, да, то есть, да. Это вот ощущение, да, здоровый человек, он все может, но он не понимает, что он, ну, не осознает, что все. А тут мысль первая, конечно, когда ставят такой диагноз, что все, я уже ничего не могу. И тут вдруг возвращаешься к тому, что я это могу, и то могу,
я много чего
я
могу.
Много чего могу, я работать могу, да, я могу продолжать ребенка растить, я могу вот к вам на радио могла приехать.
И
сама.
Это большое счастье для нас с отцом Игорем, правда, отец Игорь?
Да, то есть получается, что вы как бы заново открыли для себя вот жизнь, да?
Ну да, можно начала так сказать открывать, и мне кажется, сейчас уже, уже два года, но я все открываю и открываю.
Открываю.
Вот, то есть это даже не... То есть закрылась жизнь как-то за один момент, а потом вот, вот именно с этого момента вот этого удовольствия начала раскрываться, 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 и она уже, по моему ощущению, раскрылась уже гораздо больше, чем было до диагноза.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Сегодня у нас в гостях Светлана Липовских, научный сотрудник университета «Сколтех». Светлана, а вот что мне очень интересно у вас спросить, ну вот как-то так, перескакивая на христианскую тему резко, да, вообще там в святоотеческом, скажем, вот в каком-то таком, в святоотеческой традиции принято говорить, что вот человек, он должен жить сегодняшним, ну, настоящим, да, сегодняшним моментом. Ну, собственно, это и в Евангелии сказано, да, не пицитесь о завтрашнем дне, пусть завтрашний сам о себе заботится. Вот в вашей статье, в общем, эта мысль, она тоже звучит, что вы открыли для себя жизнь, вот как бы с этой новой, из какого-то нового ракурса стали на нее смотреть. То есть вы перестали далеко планировать, и стали как раз получать вот радость от, ну, от, грубо говоря, от того момента, в котором вы сейчас находитесь. И я вот это читал, и мне это показалось, ну, как-то очень такой близкой мыслью, потому что, ну, она для меня тоже важная, что мы никогда не живем в завтра, на самом деле. Ну, как мы никогда не живем во вчера, мы всегда живем вот в этой минуте, в которой мы находимся. Но никто практически в ней не живет. То есть мы всегда все куда-то вот уносимся мыслями, мы всегда что-то планируем, и получается, что вот в настоящем мы никогда не живем, а значит, мы не живем в принципе. А вот вы, похоже, как раз на это как-то научились смотреть по-другому. Вот можете немножко развить, если можно, вот эту мысль и рассказать про то, как это вот жить, ну, не заботясь, скажем, о завтрашнем дне. Ну, если у вас это получается, я думаю, тоже не всегда, наверное.
Да, ну, хотелось бы, да, наверное, немножко начать с того, что сразу такую дать всем индульгенцию, кто так жить не может, да, что... Ну, это правда сложно. То есть это... Евангелие нас к этому призывает, но это не значит, что это легко вот так вот взять и сделать, просто сказать, с завтрашнего дня я живу по-другому. И что это для меня, например, это был определенный путь. И путь сложный, и путь связан, конечно, с большой степенью неопределенности. И неопределенности, наверное, для меня два таких основных момента. Это момент моей смерти, потому что я понимаю, что я не знаю, когда это будет, да, и в связи там с прогнозами в плане заболевания я примерно представляю, как это будет развиваться, и я понимаю, что, ну, у меня не очень много времени, да, что там, не знаю, ну, там, 5 лет – это круто, там больше 5 – это маловероятно, больше 10 – очень маловероятно, вот. Ну, в то же время там это не год и не два, да, то есть какое-то есть время, вот, и... Ну, мы просто люди, ну, привыкаем жить, да, не думая о смерти, да, то есть даже когда говорят, вот мне бы хотелось даже зайти вот, наверное, к моменту того, что мы живем вот здесь и сейчас со стороны памяти смертной, да, потому что, ну, как ни странно, люди, во-первых, зная, что они умрут, они очень часто отгораживаются от этого, и даже когда человек заболевает, я много людей знаю, они продолжают отгораживаться от смерти и воспринимать смерть или борьбу со смертью как основную цель лечения, например, цель болезни, да. Я просто попыталась принять свою смертность. Я, ну, это прошло тоже достаточно много времени. Я общалась с людьми, которые переживали потери близких людей, которые могли, наверное, поделиться именно, что чувствовал человек умирающий, даже не что чувствует близкий, потому что я немножко, ну, не там нахожусь, да, что чувствует, например, умирающий человек, как это происходит. У меня было какое-то такое погружение в тему смерти, и очень помогла книжка протоиерея Александра Шмемана «Литургия смерти». Я, мне вот ее дал отец Пантелеймон Королёв, настоятель монастыря Данилова в Переславле. Вот, то есть я сначала вот прошлым летом общалась с ним на тему смерти, то есть я приехала сказать, от Пантелеймон, я... давайте поговорим. И он мне дал эту книжку, и я, прочитав книжку, как бы утвердилась в мысли, что вытеснение вот темы смерти, оно мешает, а принятие смерти, оно, как ни странно, освобождает, но больше всего, вот я пока не знаю, что меня в жизни могло бы больше освободить, чем признание собственной конечности и смертности. То есть бессмертным делает признание человека, признание смерти, ну, христианина, да. Вот. И, ну, а дальше уже возвращаясь к тому, как жить... Насчет сегодняшнего дня, да, я понимаю, что я не знаю, сколько я проживу. Я плюс ко всему не всегда могу планировать и контролировать, например, свое самочувствие, поэтому мы продолжаем строить какие-то планы на ближайшее время. Я знаю, постоянно принимаю, что этот план всегда может сорваться. То есть я понимаю, что, ну, чтобы куда-то поехать, надо купить билеты. Чтобы купить билеты, это надо сделать заранее. Но если раньше я, например, теряла билеты по какой-то причине и дико злилась и расстраивалась, то сейчас я понимаю, что вот, ну, жизнь так устроена. Чтобы что-то сделать, надо, конечно, запланировать. Дальше, как это будет развиваться уже, ну, вот как будет.
Не только от нас, да, зависит.
И, конечно, второй важный момент – это отношения с дочкой, потому что я понимаю, что, то есть, это, ну, опять же, я не знаю, как все будет и сколько я проживу, но ей сейчас 4 года, и дожить до ее было 2,5, когда поставили мне диагноз, и я понимаю, что дожить хотя бы до ее совершеннолетия, но это уже вот прям чудо-чудо в моем случае, и я понимаю, что в какой-то момент она останется без меня, и тогда у меня возникла мысль, а что я могу дать? И у меня было две мысли. Одна мысль такая, наверное, более, ну, как сказать... Ну, как раз такая плотская в плане, я хочу все проконтролировать. Я дам, не знаю, возьму с мужа там обещание, напишу ему список, как он должен воспитывать дочку, когда меня не будет, да. Вот. И потом я поняла, что это просто я не смогу, ну, извините, я не смогу умереть. Я буду сидеть на облачке и пытаться оттуда стучаться до мужа, что он не те колготки или там задом наперед на ребенка надел, давайте что вообще
инструкции.
Что это такое, да. И в этот момент я поняла, что это же вот есть какая-то вот, ну, страсть, которая мне, ну, я не знаю, меня не будет уже в живых, моя душа будет с Богом, а эта страсть мне будет не давать общаться с Богом, да, то есть она будет меня вытаскивать вот сюда, чтобы посмотри, проконтролируй, я буду сидеть и злиться и топать ножками на облачке. Вот, и тогда я поняла, что я могу дать дочке, да, то есть что я могу дать, когда я не знаю, сколько я проживу. И я поняла, что я могу дать здесь и сейчас, и я могу ей дать только это, да, то есть я могу ее любить, я могу с ней заниматься, я могу постараться, чтобы она запомнила меня и наши отношения такими, какими вот я их сейчас создам. И вот в этом плане это меня, конечно, тоже очень сильно переместило вот в это вот здесь и сейчас, потому что действительно, вот то, что мы говорим там завтра, послезавтра, но это план, это не эмоции, это не чувства, это не ощущения. Это я, например, могу сказать, я там запишу дочку, там, не знаю, на кружок, я дам там ей образование, но это же не, ну, это уже второстепенно, первично это наши с ней отношения. На наших отношений их нету в будущем. Я не могу сказать, что через неделю я буду ее обнимать, любить и целовать, но это смысла просто не имеет, да? И что то, что я могу сделать сейчас, это вот сейчас ее обнять, сейчас побыть с ней, не знаю, рассказать какую-то сказку и попытаться просто сделать так, чтобы в тот момент, когда, например, она останется без меня, чтобы у нее были, ну, воспоминания о том тепле, которое я старалась ей давать. Вот. И да, наверное, вот таким образом как-то происходит переход в такой вот здесь и сейчас.
Светочка, а как вы стали верующим человеком? Отмотаем еще немного назад.
Да, но это отмотать надо на лет... 14, угу. Наверное, назад. То есть я приняла крещение 13 лет назад, в 2009 году, но именно вот пришла к Богу, наверное, там буквально там за полгода до этого, то есть я была еще не крещеной. Я жила в Германии в тот момент, училась в аспирантуре, мне было 23 года. Вот, и для меня... Я уехала, то есть, закончив институт, когда уехала в Германию в аспирантуру, оказалась там одна, в чужой стране. И для меня это было какое-то такое испытание одиночеством, и, наверное, первый, я очень много находилась одна наедине с собой, и первое, наверное, что я тогда почувствовала в какой-то момент, что мне наедине с собой невыносимо, я не могла понять, почему, то есть что происходит, то есть вроде бы, ну, как у меня все нормально в жизни, я учусь, я занимаюсь своим делом, которое мне надо, которое мне, ну, нравится, вот, но даже вот находясь сама с собой просто вот там в четырех стенах, в какой-то момент я понимала, что такое совершенно невыносимое состояние, мне сейчас это тяжело даже описать, и, честно говоря, это было давно, вот, и в какой-то момент я поняла, что уже все, вот не могу, пойду в храм, но у меня были из друзей примеры, ну, такие для меня положительные, верующих людей, или кто в тот момент тоже только пришел в храм, и как-то поэтому я поняла, что, ну, вот, вот они в храме, я общаюсь, мне, я знала какие-то, может быть, базовые, ну, не то, что основы даже веры, а, скажем, ну, я выросла как человек, ну, в атеистической семье, скажем, на советских стереотипах о вере, да, ну, я думаю, все понимают, ну, там, попы на мерседесах, там, все понятно, это вера для глупых, или там для слабых, для бабушек, вот, у меня в семье не было никого верующих, и в какой-то момент еще до того, как вот я сама поняла, что верю, я общалась с друзьями, я понимала, что это, в общем-то, не совсем для глупых и не совсем для бабушек, и... В общем, достаточно интересно, и даже с каким-то, ну, вещи, ну, мне, конечно, интереснее всего, как ученому была апологетика, и была, наверное, интересно что-то типа антропологии, да, как устроен человек, тема с грехопадением, вот эти вот вещи. И я общалась с, там, со своим однокурсником, который слушал Кураева, слушал Осипова. Это такой типичный конец 2000-х. Вот. И я понимала, что, собственно, то, что он говорит, это, в общем-то, здорово. Но у меня была такая мысль, когда, ну, как человек может не верить и поверить в Бога? Ну, это же невозможно. То есть ты, ну... То есть это какое-то вот что-то, что человек не может сделать усилием воли. Вот. Но дальше, видимо, на фоне каких-то вот моих таких процессов внутренних, в какой-то момент я поняла, что мне невыносимо с собой, что мне надо пойти в храм, и я пришла в храм, и как-то... И вот, ну, ну, это вот какой-то, да, это не такой неописуемый, как большой взрыв некий вот такой момент, и я поняла, что я, ну, не знаю, поверила в Бога, что начала верить в Бога, и я начала ходить в храм, на службы, честно уходила после оглашенной изыди, потому что, о, Боже, я же не крещенная, хотела принять крещение, там прошло несколько месяцев до того, как это получилось, потому что, ну, все-таки в Германии все достаточно, там, храмы далеко, я хотела в одном храме, не получилось, попала в другой приход. Вот, и, в общем, в марте 2009 года, получается, я приняла крещение, ну, и уже так, то есть уже даже будучи на тот момент таким полувоцерковлённым, некрещённым человеком, но для меня это, да, был такой момент, это был Великий пост, я понимала уже, что все, я смогу причаститься на Пасху, там, перед Пасхой, вот, то есть, в общем, это какой-то такой, да, наверное, положительные примеры, плюс какой-то внутренний такой путь.
Для вас все вопросы, как для, опять же, вот, физика, разрешились, вот те, которые там людей обычно смущают? Ну, как говорят, малое знание, оно уводит от веры, большое приводит. Ну, ваше большое знание, оно в итоге вас, так сказать, примирило с тем, что вот в вере есть якобы некие вещи, которые там, ну, как-то плохо бьются с научной картиной мира, якобы плохо бьются.
Ну, в целом, да. То есть, наверное, если говорить именно про веру и науку и веру, то самый даже первый период мой такой, еще неофитский, как-то, правда, ну, более-менее разрешились эти противоречия. То есть дальше уже, то есть когда прошло вот это вот первый момент, первые там годы неофитства, но, честно говоря, к теме именно науки и веры я уже как-то не особо возвращаюсь. То есть, ну, как бы, ну, у меня больше вот вера и жизнь, вера там и болезни. Вот. Но, тем не менее, конечно, вот вопросы научные-то разрешились, а вопросы всякие разные. Они, конечно, в неофитстве первые три года все разрешились, и все было понятно, все вот абсолютно. Кому как жить, особенно людям другим, конечно, окружающим меня. Ну вот, а потом, наоборот, ну, естественно, спад, да, как у всех.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Светлана Липовских, научный сотрудник университета Сколтех, мама прекрасной дочки, жена прекрасного мужа, вот, человек, который ведет, занимается таким очень мужественным делом, ведет блог для людей, которые тоже столкнулись с болезнью, и рассказывает, делится своим опытом, рассказывает о том, как можно, собственно, жить полноценной жизнью, радостной, настоящей, подлинной жизнью, даже если у тебя вот есть какой-то диагноз. Мы вернемся, дорогие друзья, в студию буквально через несколько секунд, и, пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».